Дорогие друзья, вы знаете, что в новом нашем сезоне, летнем сезоне, в отпуске рубрика «Народный продюсер» после феерического шоу, после заслуженной награды, музыканты решили немножко отдохнуть, но мы-то работаем, поэтому некоторую перестановку рубрик мы произвели, да? Кручу-верчу, запутать хочу. Ну и, соответственно, Рустам Вахидов премирован тем, что его победоносный раздел, где он ссорит нас с потенциальными рекламодателями, перенеслась на час раньше. Чтобы побольше рекламодателей услышало о себе правду.
Или поменьше.
Рустик, о чем вы сегодня нам расскажете?
Ну, во-первых, мы завтра отправляемся в Грецию в 11:20.
Давайте поаплодируем.
Прекрасный
это видно по мне.
Да, прекрасный самолет белый с двумя двигателями оторвется.
А может и с тремя.
А может быть и с тремя оторвется от взлетно-посадочной полосы, и через 4 часа мы приземлимся на прекрасном острове Родос. Поэтому я долго думал и решил, а почему бы не взять какой-нибудь очень известный греческий бренд на весь мир и не рассказать о нем. Нет, хотел о Метаксе, но и не Сертаки. Вот, была мысль рассказать о Булгаре, да, но вот
это греческий бренд?
Это греческий бренд, действительно, хотя и штаб-квартира находится в Италии, но у истоков этого бренда стоял греческий мигрант Сотирио Булгари. И вся семья греков...
Это греческое слово «Булгари».
Да, это фамилия греческая. Mm. И, соответственно, семья греческих ювелиров.
Тут, кстати, было сообщение, что, по-моему, где-то в Европе задержали порнозвезду Булгари, которая растлевала несовершеннолетних в баре.
Да. Надеюсь, что не имеет отношения к семье. Поэтому я долго искал, и мне кажется, я нашел самый известный, во всяком случае, греческий бренд. Это, конечно же, семья Анасисов. Да, и все, что с ними связано, и, конечно же, Аристотель Анасис. История началась в 1906 году в нынешнем турецком Измире, когда на свет появился Аристотель Сократос Анасис. Это был богатейший город турецкого побережья, и хотя греки там находились
в заложниках,
по факту, и на положении угнетенной нации, но составляли население в два раза больше, чем коренное турецкое население, чувствовали себя очень хорошо, были очень богатыми, в частности, семья именно отца Аристотеля Анасиса, он был банкиром, всевозможными торговыми операциями занимался, очень богатыми были связаны с тем, что турков как такового не было прямого канала общения именно торгового с Европой, и все торговые операции банковские, денежные осуществляли именно греческие представители, ну греки сами, и поэтому на особом положении были до тех самых погромов начала 20 века, пока в конце концов...
Когда они осознали, что хотят иметь свои каналы банковского общения.
Вот. Первой дочерью в семье отца Сократоса Анасиса стала девочка Артемида. Через два года появился Аристотель, которого...
Вторая дочь.
Ну, практически, да. Кстати, есть темное пятно такое.
Давайте,
к этому подберемся.
Вот.
Мама умерла достаточно рано. И уже через полтора года его отец Аристотеля, Ари будем кратко его звать.
Ари?
Ари. Ари. Да, привел новую жену домой, и с ней не ужился Аристотель, и всю жизнь корил отца за это, за то, что слишком рано появилась мачеха в его доме. В конце концов, воспитанием занималась бабушка, которая была выписана из Греции и по факту всю жизнь провела в родовом доме отца Анасиса. Оказался у мальчика очень трудный характер. Был ярым прогульщиком в школе, то есть это была единственная заслуга, наверное, по которой его запомнили его одноклассники и учителя. А целые дни проводил вместе с двоечниками, с остальными. Единственное, что его отличало, это очень хороший ум. Он очень хорошо все запоминал, что впоследствии по жизни ему помогало. Очень хорошо умел считать и проворачивать всякого рода мелкие комбинации. Чем еще запомнился в школе? Что в возрасте, по-моему, 13 лет совратил учительницу то ли французского, то ли английского
молодец.
Языка.
Молодец.
И папа застал его, когда он занимался...
Училку в тюрьму.
Сексом с учительницей в доме. И папа сказал: «Ари, что вы делаете?» Он сказал: «Ну, мы
учим физику».
Не, на самом деле, вот так и сказал: «Она меня обучает французским манерам, французским поцелуям».
И они были 6-9, что ли?
Насчет 6-9.
Ну, а как еще французские манеры-то познаешь, да, Виктория?
Да, конечно, Сергей.
Любимым развлечением в детстве Аристотеля Анасиса было это то, что он плавал в порту, ну, просто плавал, ну, вот, как Как пловец. Как пловец.
И там же нефть.
Там ходили катера турецкие, на которых в специально отведенных местах сидели турецкие женщины.
Зачем?
Которых, ну это же мусульманское государство. Они были все в чадре, то есть закрыты еще и паранджой. И к ним мужчины никаким образом не приближались. То есть, ну, в специальном таком, ну, кубрике, да, грубо говоря, там где-то на носу. И он что делал? Он подплывал к этой лодке незаметно. И пока она там отчаливала, он голый запрыгивал на
кубрик.
На кубрик на это, да. Мотал себя, значит...
Как собака.
Делал вентилятор.
Мотал себе, как собака.
Да, вентилятор. Делал вентилятор и прыгал обратно в воду.
Или часы с маятником.
Пикантность ситуации добавляла то, что...
С маятниками.
Его подогревал...
С двумя секундными стрелками.
Точно.
Подогревало...
А зачем он это все делал?
Ну,
он
его подогревало. Да-да-да, его подогревало то, что вот это ожидание вдруг схватит его, схватит или не схватит, да, то есть вот
кто,
это...
Кто, женщины?
Что... Нет, мужчины турецкие.
Хватит ли у него?
Для которых, ну, это... Другим занятием он и любил греблю, и на лодке, значит, переплывал из одного маленького порта в другой, и обычно проплывал специально мимо дома Паши местного турецкого, который был огромный гарем. И этот гарем евнухи, ну, там...
Охраняли.
В определенный день выводили купать в море. И он обязательно вот проплывал в тот момент, когда... То есть вот эта слабость к женщинам...
Нет,
удивительно, но с малых лет в нем зависло. Вот в начале... На рубеже...
С малых лет отвисло.
На рубеже 20 века вспыхнули первые беспорядки.
До одера.
Первые беспорядки турецко-греческие. В 1909 году разгорелся пожар еще больше, а в 19 году войска Греции вошли на территорию Измира. Но, к сожалению, ни к чему это не привело. И 25 августа 27 года уже отряды Кемаля турецкого вторглись и завоевали...
Кемаля, да.
Да, и завоевали регион там без особого труда. Женщин, семьи всех анасисов депортировали в Грецию, отца бросили в тюрьму. И у 16-летнего мальчика, у молодого подростка, встал нелегкий выбор. Убраться в Грецию... Убраться в Грецию к своим родственникам, соответственно, попасть в тюрьму, либо попытаться вытащить отца. Его дом занял турецкий офицер, который занимал важную должность в гарнизоне, который встал в Измире. И по факту он делил с ним постель, как пишут историки.
Кто?
Аристотель Анасис. Причем это не нашло никакого понимания у греческой общины, которая осталась, и они за это его презирали. Но что добился он этим? Тут не ясно, в каком плане он делил постель. Во всяком случае,
с кем, с Ари делил?
Нет, с Ари делил постель с турецким военачальником.
Ари?
Да.
Делил постель с турецким...
Да ты все прослушал.
Погодите, мне становится интересно.
Но это не нашло понимания,
да,
понимаешь?
Да, у греческой общины... Историки пишут, что он был послушной игрушкой в руках этого греческого полковника, там, то ли...
Турецкого.
Комендант, турецкого, да, турецкого.
Послушной игрушкой на вертеле.
Да. Но что он добился?
Да.
Он добился освобождения отца из тюрьмы. Не знаю, во-первых, с чем это было связано? С тем, что он делил постель с турецким военачальником.
Ну, а турецкий военачальник, он что, извращенец?
Да, либо другая версия, что он заработал каким-то образом денег, дал взятку, и отца отпустили.
Каким образом он заработал?
Папа из тюрьмы вышел и говорит ему: что вы делаете, Ари?
Даем взятку.
А этот офицер обучает меня турецким манерам.
Да. Ну, в общем, он вытаскивает из тюрьмы отца и в поисках лучшей доли отправляется в Южную Америку. В частности, в Буэнос-Айрес, в Аргентину.
А почему не в Грецию?
Ну, не знаю, вот так решил он, ну, чтобы подальше убраться.
Потому что в Греции все знали об офицере.
Вполне возможно. И там яркая очень история, как он перебирался там на маленьком суденушке итальянском через Атлантический океан и сидел в трюме, их не выпускали как рабов из трюма, потому что на верхних палубах...
Гуляла богатая публика.
И солдаты стояли, у него было там всего там около 80-100 долларов, и первое его коммерческое...
Пришлось опять делить постель в трюме.
Нет, он подошел, дал взятку, во-первых, солдатам, которые охраняли трюм, его выпустили, потому что там ужасно, ну, там не было ни кубриков, ни туалетов никаких, то есть люди гадили прямо...
Только нечистоты.
Да, только нечистоты. Он вышел, ну, попал в возможность быть на палубе, подышать. На верхней, и более того, искупаться, привести себя в порядок. В общем, приезжает он в Буэнос-Айрес, у него $60 в кармане.
Тут есть понимание, дорогие друзья, что в словаре Рустама искупаться — это значит принять душ. Это не значит, что купаться в море, пока пароход плывет.
Вот, значит, 21 сентября 1923 года он попадает в порт Буэнос-Айреса. $60 в кармане, встречает тот же мужчину, грека,
который предлагает ему
яблоко. Слушай, а ведь учительница была ошибкой.
Вполне возможно. Предлагает ему яблоко. Нет, и возможность торговать фруктами. Вот, этим человеком был Йенни Катаподис, мелкий торговец с фруктами из Греции. Не понимаю, почему греки все ломанулись в Аргентину. Что там было намазано?
Там не было еще немцев.
Вот, Аристотель у него переночевал, потом перебрался к своим дальним родственникам, которые в Буэнос-Айресе также, да, переночевал у них. В общем, он торговал фруктами, подносил кирпичи на стройках. В конце концов, его это все надоело, он пошел... он пошел устраиваться матросом на один из...
Чтобы делить постели с матросами.
Где тут офицер?
Нет, он... На один из кораблей.
Есть турецкий офицер.
Вот, и он уже, подпрыгивая от радости, шел домой, как ночью услышал греческую речь, остановился. И двое молодых людей, греков,
молодили друг друга.
Нет, обсуждали о том, как они работают в телефонной компании. Он подошел к ним и говорит: чуваки, а что, есть там работа в телефонной компании? Они говорят: есть. Он говорит: ну а можем мне туда устроиться? Он говорит: ну, без вопросов.
Он прям ночью шел.
Да, только скажи, что ты из Салоников обязательно, и припиши там себе несколько лет, чтобы, ну, у тебя в метриках ты постарше.
А сколько ему и было тогда, по факту?
23-й год, ну, смотрите, а в каком он появился, сейчас я вам скажу.
А появился в 25-м.
В 6-м. Сколько лет?
В 26-м.
17. 17 лет всего молодому человеку.
И уже офицер.
Он устраивается на работу в эту британскую телефонную компанию. А что там происходило? Это как раз был рубеж 23-й год, когда...
Рубикон.
Аналоговых, значит, систем передачи телефонных сигналов, когда операторы перетыкали, появились первые цифровые линии.
Цифровых не было.
Коммутаторы. Проводные. И, соответственно, его задача состояла в том, что он собирал все эти, значит, провода и там налаживал линии. Но... Значит, оставалось еще в одном из отделов огромная комната, в которой 200 девушек молодых перетыкали, соответственно...
Он всех...
И только один офицер.
Он со всеми, с этими двумя сотнями девушек переспал, и ни одного отказа у него не было. Серьезно вам говорю.
Офицера он забыл?
Подождите, офицера забыл.
Абсолютно. Это с официального сайта?
Нет, это не легенда. Сейчас мы просто дойдем, но вот уже
о личной жизни. Сейчас пойдут улики.
Он действительно переспал, но что он делал? Он ночью подрабатывал еще сам на этом коммутаторе. И здесь вещи расходятся. Значит, официальные историки говорят, что первые деньги он заработал на табачном бизнесе. Мы сейчас к этому подойдем. Но люди, которые знали его, говорят о том, что первые деньги он заработал на том, что он проныра был. Что была возможность слушать, о чем люди говорят, когда ты перетыкаешь. Там же соединяют между собой операторы.
Перетыкал через себя.
И он уяснил,
так что... Так и с девушками.
Одно из самых важных, что может быть на свете, это информация. И стал потихоньку приторговывать.
Шантажировать
и приторговывать этой информацией.
Мошенник, а не
проныра. И на этом заработал, ну, какие-то первые деньги.
Шантажировать Шендеровича.
Вот. Соответственно, что он делает дальше? Он просит папу прислать ему из Греции... чемоданчик с табаком. Почему-то в Буэнос-Айресе, в Аргентине, не были люди знакомы с восточными сортами табака.
Восточные?
Да. Но он присылает ему этот чемоданчик.
А какие есть?
Без понятия. Он присылает ему, и начинает он ходить с этим чемоданчиком по местным торговцам и производителям табака и предлагает им. Они ему говорят: ну, молодой человек, значит, мы вам там свяжемся с вами, давайте оставьте нам тут пару этих там папиросин, и все, свяжемся. В конце концов, ему это надоело. Он выбрал себе главную цель. Мужчина, который был одним из самых значимых игроков на табачном рынке, да, Буэнос-Айреса, по фамилии Гаон. Он что делал?
Гаон?
Он неделю целую провел около офиса этого Гаона и никуда не отходил от двери и пристально на него смотрел.
Хотел делить постель.
В конце концов, Гаон подозвал своих помощников. Говорит: камон, что это за этот придурок, который стоит около? Говорит: ну, это мальчик Анасис.
Какой Анасис?
Он с корабля.
Вот, он с корабля хочет что-то вам предложить. Ну, соответственно, он говорит:
недорого.
Говорит: заводите. Значит, заходит Аристотель, она...
Их сразу выкладывает.
Да, выкладывает табак и говорит, вот есть...
Кури.
Да, чем поживиться? Кури.
Какие-то легенды. В прошлый раз вы нам рассказывали, как по берегу моря шел изобретатель и увидел президента Аргентины.
Да.
Президент.
Вот. Гулял. Соответственно, тот начинает курить и говорит.
Вы нам врете. Слушайте, а знаете, вот легенды. Время от времени всплывают сообщения о том, что в Америке вскрывают лже-журналистов, которые берут со всеми интервью,
да нет,
со всеми встречами. Потом оказывается, что они все пишут.
Тут
вы
все точно.
Где это берете?
Точно все.
Сергей, не
как
сбивайте,
минимум 20 источников.
Госфильма. 20
источников. Да.
Ну подожди, он ему сказал, кури.
Кури, тот курит и такой говорит.
Что-то не берет.
Не берет. Хорошо, говорит, ну-ка, говорит, иди к моим закупщикам. Приходит к закупщикам, они тоже хорошо оценивают табак.
Нет, теперь ты у меня
кури. Хотим партию 10 тысяч. Хотим партию в 10 тысяч на 10 тысяч долларов. Что такое, говорит, нормально. Связывается с папашей, говорит, папаша, мне нужна партия твоего табака на 10 тысяч долларов, мои комиссионные 5%. И все, вот эта ставка у него в отношении с папашей так существовала. Первая партия была 10 тысяч долларов, вторую партию они уже заказали 50 тысяч долларов, но мудрый Аристотель Анасис, Ари Анасис, смекнул, а зачем продавать людям, в конце концов?
Если... Вопрос, зачем он женился на Жаклин Кеннеди?
Подожди, к этому мы тоже доберемся, там все не так просто.
Что значит, а где он табак-то барал?
Папаша ему пересылал. Папаша ему пересылал кораблями.
Владимир, вы в табаке разбираетесь, что за восточный табак?
Да нет, ну просто табак турецкий, который выращивался там в районе Средиземноморья.
Они сейчас как-то котируются.
А это не кальян?
Не-не-не.
Это не какой-то новый, это просто...
Это просто сигареты?
Да, да, это абсолютно точно сигареты. Вот. Соответственно, он подумал, а почему самому-то основал компанию небольшую?
Не покурить, самому не дунуть, да.
Не дуть. Назвал ее Аристотель Анасис, импортер восточного табака. Два кузена стали ему помогать, наняли они там бездомных греков, вложили уже, по тем временам у него было 25 тысяч долларов своих сбережений, приобрел по минимальной цене соответствующее оборудование и стал выпускать два сорта сигарет, которые назывались «Осман» и «Праймерос». Ввел он инновации уже в этих сигаретах. Это были розовые и золотые кончики у сигарет. Пестрая обертка обязательно и новомодная алюминиевая фольга, в которой внутри пачек было. Вот, и хрустящая целлофановая обертка.
А как назывались-то эти?
Вот, «Осман» и «Праймерос».
«Праймерос».
С конкурентами на местном рынке боролся всеми известными на тот момент методами. Шантаж, подлог, фальсификация, подкуп, кража, убийство, подлог.
Замена сигареты.
Да. Зато...
То есть бандит страшный.
Бандитоз был страшен, зато деньги у него
вот
прибывали.
Вот чему учил офицер.
Вот. Не по дням, а по часам. В конце концов, в возрасте, смотрите, в 29-м году, в самый разгар Великой
Депрессии.
Да, 23 года. У него был миллион уже долларов США на банковском счете, если, ну, вот так вот говорить.
Вот это покурил, а!
Он носил самые дорогие костюмы, белоснежные рубашки с черной бабочкой, умопомрачительные штиблеты.
Офицер ребенка не обидит. Вот так вот. Научил хорошему.
Дал дорогу.
В 32-м году, собрав все свои деньги, которые у него остались к этому моменту, это порядка свободных 600 тысяч долларов, он садится на пароход и отправляется в Лондон. Что он, его самая главная мечта была.
Направление
тут, кстати,
правильное.
Еще одна мысль. Вот здесь это в официальной истории почему-то...
Нашли.
Но другие люди нашли. Вот в возрасте 26 лет он себе покупает пост греческого посла в Буэнос-Айресе. Прям реально за бабки. И становится вместе...
Неприкосновенным.
Да, неприкосновенным. Это позволяет ему еще больше расширить сферу своих торговых операций.
Мы можем вот завтра купить что-нибудь?
На что?
В Греции.
А,
пост,
в Греции.
Как бы.
Ну вот с золотыми и розовыми кончиками хотелось бы.
Да, выйти из трюма. В общем, останавливаемся перед новостями, получаса и новостями спорта, о том, что он отправляется на корабле, имея 600 тысяч долларов в Лондон.
И он уже посол.
Да, у нас уже Евгения Ионкина, прекрасная милированная леди, и Анечка наша... Любовь, да, значит, все здесь, значит, сейчас новости.
Толку новой только не хватает.
Дорогие друзья, сегодня Рустам Вахидов рассказывает нам историю бренда Булгари.
Одной сигареты.
Да нет, какой Булгари?
А какой?
Анасиса.
Анасиса.
А я тут жду, когда же
Амардакиса.
Булгари начнется.
Не, я мог бы хорошо, о банане рассказать, конечно.
Анасис, хорошо, Анасис. Значит, жил да был грек, значит, греческое меньшинство в Турции, да?
Измир, да.
Там они правили банками, торговлей, не давали туркам разжиться. Жили хорошо, шикарно. И настолько шикарно, что Анасис молодой... Аристотель, значит, соблазнял учительниц, подсматривал за гаремами, за женщинами, был развратен не по годам. И однажды, значит, когда начались погромы греческие, поскольку турки много терпели, но не смогли дотерпеть до конца, начали убивать греков за то, что они были богатыми. Ну вот, в их доме поселился офицер, папашу взяли в заложники, да, в тюрьму. И чтобы вызволить папашу, он позволил...
Вы хотите что-то сказать про Шаинского?
Он позволил, значит, соответственно, собой овладеть офицеру.
Не позволил.
И стал геем. Геем, да, стал. Вот, а потом, когда папашу выпустили из тюрьмы, гей уехал в Южную Америку,
нет,
в
давайте
Аргентину.
Так, мы не говорили об этом. Историки вот об этом говорили. Либо заработал деньги и дал выкуп, либо подживал с турецким офицером.
Ну, что ж, либо.
Нет,
дальше
вы сказали
подживал...
абсолютно серьезно, что делил постель.
Да,
а это же
да.
Как называется?
А вот тут
просто
я не знаю.
Это значит, греки...
Может, денщиком да, был. Там, ну, я чистил сапоги.
Дальше, значит, начал возить в Южную Америку табак некий восточный, ну, турецкий.
Сначала работал на телефонной станции, послушал разговор.
Там шантажировал людей, наживал бабло, и в итоге значит, стал настолько богатым, удачливым убийцей, вором, шантажистом, вымогателем, что купил себе пост поста Греции в Аргентине, да? И, ну, и на этом месте вы осеклись.
Да, и в 32-м году, имея 600 тысяч долларов в кармане, он отправляется в Англию, это самый разгар Великой депрессии, он решает, это
гулять?
Была мечта его детства, создать собственный флот. То есть вот это он грезил этим всегда. Ну, не пиратский, понятное дело, а танкерный для перевозок. Он отправляется в Лондон, да, корабли продаются за бесценок по цене автомобиля Rolls-Royce.
Да,
да. И он приобретает 6 канадских сухогрузов при начальной стоимости 12 миллионов долларов за 120 тысяч долларов. Все, то есть там во сколько там? В 100 раз дешевле. Он лично нанимает команду капитанов, за ним закрепляется прозвище «Капитан Блад». Вот, потому что он был, больше был похож на пирата, очень часто не платил никаких денег.
Очень часто платил табаком.
Табаком, едой и водой, и просто возможностью как-то выжить. Вот, это только...
Возможностью переспать.
Как?
Только возможностью поделить постель.
Впоследствии он, конечно, поднялся на вершину этого бизнеса, какую достиг его впоследствии тесть. Это мультимиллионер Ливанос, который здоровался с каждым матросом и с каждым моряком на сухогрузе. Нет, все думали, что
через
он высказывает
кожу.
Знак уважения, а он проверял, насколько мозолистые руки у моряка, у матроса, у грузчика, ну, что рабочий человек или нет. А люди думали, что это, ну, такое уважение.
Иногда встречал пианистов.
Да, иногда встречал пианистов. Вот, в середине 30-х годов, это первые вот 6 его судов, в середине 30-х годов он делает шаг, имеющий впоследствии решающий для его карьеры. Он начинает не просто покупать суда, а начинает заказывать на верфях. Это первый танкер, он строит Ariston, который называется 15 тысяч тонн
водоизмещения. Ariston, второй Индезит.
Вот, за 160 тысяч фунтов стерлингов. В 1938 году этот танкер отправляется в первое свое путешествие, свадебный рейс из Сан-Франциско в Якогаму, и перевозит его, понятное дело, нефть в Японию. Причем он всегда выбирал точки, да, в тот момент Япония воевала с Китаем, и то есть он всегда не просто грузы перевозил, а перевозил в те точки, где именно этот груз был нужен и по самой высокой цене. Впоследствии он докатился до того, что не просто стал перевозчиком, да, а еще и владельцем тех грузов, которые он перевозил. Вот, он мотается по всему миру, из Нью-Йорка в Лондон, Париж, Буэнос-Айрес. Соответственно, в один из прекрасных дней появляется верфь в столице шведского судостроения в Гетеборге, которая носит название «Анасис Гетеборг ЛТД». Вот, в этот момент у него завязывается роман с молодой норвежской Ингеборгой
Дипунайте.
Дидихин. Это была дочь норвежского корабельного магната. Он познакомился с ней в 1934 году на теплоходе, влюбился в нее действительно страстно. Она была очень холодна, как всякая норвежская холодная, ну, скандинавская девушка. Причем вокруг нее было огромное количество поклонников, которым больше, наверное, причитали богатство ее отца. Но факт то, что она до момента встречи с Анасисом не испытала ни одного...
Найдите, пожалуйста, фотографию самого Анасиса.
Ни одного оргазма в отношениях с мужчиной.
Да, как он выглядел?
В отношениях с мужчиной оргазмы не практиковал.
Да. Она об этом всем рассказала?
Впоследствии, да. Соответственно, что происходит? Чтобы покорить ее сердце, так, он устраивает, целую схему проворачивает. Действительно, как он, вот для него это был как миллион. Впоследствии, как мне кажется, все-таки все женщины, которые были в его жизни, они позволяли ему достичь, ну, его вот благосостояния и статуса какого-то.
И немногие.
Здесь, в принципе, то же самое, потому что это была дочь там корабельного магната. Он что делает? Он устраивается тренером по плаванию к ней. Миллионер. Устраивается тренером по плаванию, завязывается роман с ней.
А как попадает, он так вот устраивается?
Попадает в постель к ней и разжигает в ней страсть. А знаете, каким образом?
Как он ключики? Да как? Ключики. Паяльником разжигают.
Ключики какие подобрал? Бить он ее стал.
Бить.
Во время игр он пару раз ее ударил.
Во время тренировки.
Во время тренировки. И ей понравилось. И более того, он был очень вспыльчивым.
Ах, вот что надо с ними делать.
Ой, он был вспыльчивым по натуре и очень ревнивым. И, соответственно, часто бил. Руки...
А куда бил?
Ну, везде.
Вы били когда-нибудь женщину?
Да, нет, там впоследствии кончилось, что она с фингалом даже ходила. И ей люди говорили, ты что там это живёшь?
Это тушь.
С мужиком. Она говорит, да все нормально. Но впоследствии в своих мемуарах она написала, скажите, что Виктория, он сделал ее женщиной.
Скажи, пожалуйста, нет, Виктория, не били, не
я
знаю.
Вас нет. Вы знаете, вот, а среди ваших подруг есть такие, которым нравится, когда
нет.
их вот...
Когда больно.
Волтузят.
Нет. Нет.
Вот, соответственно,
думал разговор завершен.
Завязав роман с дочерью корабельного магната, он получил возможность войти в мир крупнейших
драчунов,
международных судоходных компаний. То есть он заявил о себе там. Началась Вторая мировая война, немцы вторглись в Данию, Норвегию. Соответственно, у него на прикол стали все его суда, верфи, которые были расположены в Скандинавии.
Верфь стала на прикол.
Да, соответственно. Весь флот его танкерный в Европе стоял, никуда не мог выйти, половина была разбомблена, и он был вынужден был обратить на те корабли, которые у него уже в тот момент стали появляться на американском континенте. Вот, он пересекает Атлантику, поселяется в Нью-Йорке, вот, причем в самых шикарных апартаментах, там через номер он жил в отеле от номера...
От Микки Майкланджа.
Нет, Грета Гарбо. Вот,
и с ней тоже.
Нет, что еще за только до нее не добрался, как говорят историки. В 43-м году он знакомится с 14-летней Тиной Ливанос. А вот там это мультимиллионере я говорил.
Никогда вам не вести передачу «Мой серебряный шар».
Согласен.
Никогда.
Вот, это была младшая дочь.
«Мой серебряный шар».
«Мой».
Это была младшая дочь самого богатого грека, мультимиллиардера Ливаноса. Вот, и это имя в Греции, ну, практически равнялось...
А до Кларка Гейбла добрался?
Нет, не знаю. Ну, а-ля Зевс, да, вот там в 40-х годах. Ну, человек, который мог вообще все. То есть это вот вверх вообще был. И он, то есть, несколько ступеней. Ну, то есть для Анасиса это было, ну, прям пришествие на Олимп. Он заключает с ней брак. 3 года он ее охаживает.
Так ей 14 лет.
Да,
это уже
года
после дочанки.
Да.
Погоди, она 14-летняя-то была, ну, совсем еще,
я
да?
не знаю. В 17 лет он когда ей исполняется 17, ему уже 40, он женится на ней. Вот, соответственно, ему откатывает тесть его в качестве свадебного подарка суда на $1 миллион.
Подожди, а Мария Каллас-то где?
Сейчас. Да подождите.
Вот в наше время его просто лечили, как...
Ну, как кого?
Как этого, ну, который...
Покер.
Кегли играл.
Кегли. Вот, соответственно, в качестве свадебного подарка тесть дарит 2 судна стоимостью $1 миллион. Вот, и особняк там за $500,000 там в центре Нью-Йорка. Вот, в 48-м году у Тины и Анасиса появляется Аристотеля сын, которого называют Александр.
Первый его сын?
Да, первый сын. Вскоре Анасис, Аристотель говорит о том, что, слушай, ну все, значит, у меня основной бизнес все-таки будет, и основной мой причал будет в Европе, поэтому давай как-то перебираться в Европу. Вот, и помимо Нью-Йоркского особняка у них появляется куча недвижимости, вплоть там до белых дворцов с 25 акрами соснового леса. Ну, в общем, все там, посудомойки, шоферы, конюхи, слуги, девушки.
В неограниченном количестве.
Сотни садовников.
Рустам рисует образ своего богатого детства, фантазийного.
В 50-м году у них рождается девушка Кристина.
И картошка.
Девушка рождается.
Рождается девушка?
Девочка, да. Вот, соответственно, после войны, соответственно, он выводит свою гениальную формулу бизнеса. Это снижение эксплуатационных расходов. Это
за счет
формула,
чего?
На которой вырос, взрос и сидит за нее Михаил Борисович Ходорковский. Он создал огромное количество...
Вырос, взрос и сидит.
Огромное количество компаний... которые реально существовали, то есть у него было там больше 85 компаний судоходных, и да все ладно. Они были маленькими от 1 до 12 судов. Плюс к этому огромное количество компаний, которые брали, соответственно, фрахтовали эти суда. И схема была следующая, то есть была маленькая компания, которой принадлежал один пароход. Допустим.
Это вы схему нам рисуете?
Схема.
Схема,
и она принадлежала...
Не запоминайте, Анасису, схема не работает у нас.
Анасису через братьев, там, через сестер каких-то, так. родственников. Другая компания, которая также принадлежала Анасису, брала это судно у него во фрахт. Передавала третьей компании, которая принадлежала Анасису, четвертой компании.
А зачем, все
зачем
это?
Так сложно?
Ну, Владимир объяснит, для того, чтобы получить максимально...
Нет, Владимир сегодня на стороне конституционного суда.
Максимальную маржу на всех этапах, правильно, заключение сделок. И только в...
То есть, погодите, расскажите еще раз. Наконец-то разберемся.
У вас есть пять компаний.
Да, пять. А корабль один.
Один корабль. И они друг у друга этот корабль перефрахтуют.
Ну, зачем?
И только последняя компания уже по максимальной цене передает эту это
но
судо.
Есть же рынок.
И что?
Есть же конкуренты независимые.
Да, но эта компания берет по маленькой цене, у тебя маржа, которую ты на всех этапах получаешь, она очень большая.
Ну а почему я должен брать у этой пятой, если не
взять уже
какой-то...
Потому что это все компании одного человека.
Одного человека.
Нет, но вообще нет конкурентов, что ли?
Нет, были конкуренты, но у него был один из самых больших танкерных флотов, и по факту конкурентов...
То есть чисто на дефиците играл.
И на дефиците тоже.
А почему нельзя было сразу просто вот маржу сделать? Да, первый?
Ну, во-первых, налоги же, это снижает налогооблагаемую, насколько я понимаю, налогооблагаемую базу.
Оптимизация.
Оптимизация расходов, да, твоих, и все. Соответственно, он эту формулу выводит и начинает, более того, он выводит другую формулу. Он, допустим, с Рокфеллерами заключает контракт на перевозку всей их нефти. Когда у него не было, по факту, ни одного крупного танкера под перевозку этой нефти. Ну, потому что там требовались супертанкеры. Он что делает? Он подписывает с ними контракт на определенных условиях, выдавая им, значит, такую приманку, что он бесплатно 3 месяца возит их нефть, если суда стоят.
Катает нефть.
Ну, то есть, ну, там в любом случае появлялись там недели, дни простоя, да, когда танкер стоит. Он говорил, что набирайте 3 месяца, я вам бесплатно катаю. Хотя у него все это было застраховано в страховых компаниях, что если его танкер стоит больше 3 месяцев, то они, соответственно, получают страховку. И вот по этим схемам его состояние начинает, ну, как снежный ком увеличиваться. Он сразу...
А он тоже украл всю нефть, не подскажете?
Нет, насчет этого не знаю, но во всяком случае...
Пока катал.
Нет, пока катал, думаю. Пока катал, точно ничего не украл. Вот, соответственно, работает шикарно на... соответственно, огромное количество вот этого танкерного флота, который у него есть, 85 судоходных, они все ходят еще более того, под разными флагами различных государств. И то есть... Нужен ему панамский флот, он панамский, нужен аргентинский, японский флот, то есть в здесь...